Я приветствую всех слушателей Веда Радио. Для того, чтобы начать наш прямой эфир, это уже второй прямой эфир за сегодня, и вот уж точно не помню, какой по счету, по-моему, пятый прямой эфир у нас с Иваном Тюриным и Дмитрием Щербаковым. С этими людьми я связываюсь по скайпу для того, чтобы они продолжили нам рассказывать о том, как гармонизировать пространство вокруг нас. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Олеся.
Здравствуйте, Иван.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Мы с вами договорились, что мы начнем сегодняшний эфир все-таки с вопроса. И вопрос нам прислала еще до эфира Александра из Санкт-Петербурга. Так вот, я скажу для начала, перед тем, как зачитывать этот вопрос, я скажу всем слушателям, что сегодня у нас тоже будут иллюстрации, материалы в картинках, что поможет нам разобраться с ситуацией. Пожалуйста, заходите на наш сайт vedaradio.ru, находите университет в правой колонке и подраздел «Архитектура». Пока вы это делаете, я зачитываю вопрос, который, как я уже сказала, пришел до эфира от Александры из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Иван и Дмитрий, спасибо вам за столь познавательные эфиры, которые помогают слушателям делать пространство вокруг себя и своих близких гармоничнее, а значит и весь мир чуточку лучше. Стараюсь наматывать на ус все ваши советы. А, вот про какие усы вы говорили. Я вспоминаю этот вопрос. Вот, у меня такой вопрос, пишет Александра. Я читала, что Васту не рекомендуют спать головой на север и северо-восток, поскольку якобы магнитное поле Земли и поле человека становятся однонаправленными и конфликтуют друг с другом. Так же, как отталкиваются одноименные полюса магнита. Так ли это? Ведь, глядя на изображение Васту Пуруши, логично подумать, что голову как раз и стоит располагать, как у него, в направлении северо-востока. Аналогичный вопрос возникает и с расположением туалетов. В одном из ваших эфиров упоминалось, что на юго-западе находятся нижние чакры Васту Пуруши. Тогда почему туалеты в этом секторе располагать не рекомендуются? Это было бы как раз понятно. Что бы вы могли сказать по этому поводу? Насколько я понимаю, ответит на этот вопрос Иван.
Спасибо. Конечно, мне самые сложные вопросы всегда задаются. Давайте по порядку тогда. Спасибо, Александра. Видно, что девушки все в порядке с логикой.
И с усами
тоже, да. Ну, давайте тогда по частям. Первое по поводу направления во время сна. Ну, Васту редко упоминают где-то о том, что не стоит спать в северо-восточном направлении. Часто встречаются рекомендации о неблагоприятности человека, вот тела человека, лежащего головой на север во время сна. Ну, Александра все достаточно правильно описала. Существует такая теория, что магнитное поле Земли и человека, они в этот момент совпадают, и как бы плюс на плюс дает некий такой момент отталкивания, да. Но есть еще и такой момент, что для каждого человека влияние окружающей среды, оно бывает немножечко по-разному сказывается на нем. И это такая же вещь индивидуальная, как и, например, лучшее направление входа. Для каждого человека, для каждой семьи оно будет, может быть вполне различным, может отличаться одно от другого. Здесь точно так же. Да, по поводу севера, не всем он подходит. Я знаю по своему опыту. Я, например, не могу спать головой на север. Я до того еще, как познакомился с Васту Шастрами, несколько лет провел в квартире, в которой мы спали первые, наверное, пару лет головой точно на север. И, достаточно. Ну, так я не жалуюсь, в общем-то, на здоровье. Молодой организм. Но мне было сложно спать, и часто мучили вот какие-то бессонницы, неудобный сон, неуютный и так далее. И в определенный момент, действительно, 2 года я промучился, протерпел, потому что тогда вот я не смог сам себя бы по радио послушать, к сожалению. Так, может быть, послушал и перелег бы сразу. Я просто лег на пол головой на восток в тот момент, и все, с тех пор я больше просто даже перестал залазить на кровать. Я так и остался на полу. Больше меня, собственно, супруга не смогла затащить уже на кровать. Ни под каким предлогом, потому что мне на полу спалось гораздо лучше. И это вопрос направления в том числе. Вот, поэтому смотрите сами, здесь самая важная и правильная рекомендация будет: чувствуйте по себе. Вот это очень важный момент. Есть люди, которым прекрасно спится на севере, я знаю таких тоже. Но это определенные особенности организма, психики человека. В определенное время это может быть приемлемо. В какое-то время это может измениться, так же, как меняется полюс нашей планеты.
Может ли быть такое, что одному и тому же человеку в одной квартире удобнее на север, комфортнее спать, а в другой квартире на восток, допустим?
Да, конечно. Место же оказывает очень серьезное влияние. Да? Вибрация каждого пространства, она будет разной. В действительности, вы правы, Олеся. То есть это зависит еще и от места, помимо того, что зависит в первую очередь от человека.
В общем, опять думайте сами, решайте сами. Пробуйте.
Конечно, пробуйте сами, самое главное. Пробуйте. Здесь нет ничего криминального, можно попробовать лежать в любую сторону, хоть вверх ногами.
Хорошо.
Если так будет хорошо.
Знаете, я вот об этом и хотел сказать. На самом деле, наша жизнь наполнена довольно-таки большим количеством тайн. И понятно, что хотелось бы знать, и знать точно. Но тогда жизнь становится, ну, какой-то действительно чрезвычайно скучной. Ну, вот представьте, что вам все абсолютно точно известно. Это даже представить сложно. Вот, ну, разве так бывает, чтобы все абсолютно было понятно? Ну, наверное, какие-то совсем странные люди так считают. Ведь духовная жизнь, к которой мы стремимся, это настоящее сокровище. И не просто сокровище, а сокровище, состоящее из секретов. Непонятно, куда спать головой. Надо узнать, надо как-то проникнуть это. Вот, настроившись на такое восприятие, и в том числе духовного знания, мы можем попасть в очень интересное умонастроение, которое только возможно в материальном мире. Это такое настроение раскрывающейся тайны. Все пространство вокруг нас, дом, предметы, которые нас окружают, могут быть ключами к очередной двери, ведущей к вашей святости. Вот именно к святости. Вот что, не меньше мы должны стремиться к святости. А к чему еще? Господь не раз приходил на землю, становясь человеком. Ему для этого тоже требовалось какое-то время. Но он это делал для того, чтобы человек мог стать Богом. И не меньше. И что для этого нужно делать? Вот мы часто стремимся найти какую-то уловку, куда-то картинку повесить, какую-то лампочку тут прикрутить, какой-то здесь гвоздик вбить, чтобы стало получше. Это мы какие-то и не холодные, и не горячие, просто тепленькие. Стремимся вот как-то увильнуть и проскочить, да, вместо того, чтобы погрузиться в разгадку этой тайны. В общем-то, если в каком-то месте, вот прям не в том, допустим, даже на северо-востоке находится туалет, не надо ничего придумывать, надо просто решительно встать в полный рост и сказать: у меня в голове сортир. И что тогда? И надо начать убираться. Вот ларчик просто открывается. Не надо картинки вешать, не надо никакого, ни Левитана, ни Матисса. Вот надо начинать с себя. Поэтому я это говорю, знаете, не с точки зрения какой-то собственной чистоты. Я это бубню из своего такого сортира. И давайте начнем немедленно просто разгребать завалы нашего сознания. Оставим в покое туалет, подлинник Левитана отнесем в Третьяковку. И эти лекции, они, в общем-то, не для того, почти не для того, чтобы понять, куда вешать зеркало. А для того, чтобы понять, что наше жилище – это зеркало нашего состояния в данный момент. Вот наших органов, нашего тонкого тела, которое нам отражает. И стремясь к святости, мы обретаем жилище, достойное нашей светлой души. Мы обретаем Царство Божие, мы обретаем любовь Бога. И вот где двое или трое собраны во имя Мое, я там среди них, Бог нам так сказал. Поэтому мы вот собираемся втроем. С этой стороны радио, и вы еще, наши дорогие слушатели, к нам присоединяемся, поэтому давайте посвятим наше собрание Богу. Давайте будем стараться увидеть святость друг в друге и в окружающем пространстве увидеть подсказки на пути к нашей святости. И поможет нам сегодня в этом, конечно, Иван Тюрин. который расскажет о том, как навести порядок в нашем сознании. Пожалуйста, Иван.
Вот так вы представили Ивана. А я лишь добавлю, что, конечно, наши слушатели могут непосредственное участие принимать в нашем эфире, присылая свои вопросы на наш почтовый ящик efir@vedaradio.ru. А еще лучше дозвониться к нам по скайпу. Это сделать очень просто. Просто заходите в свой скайп, добавляете нас к себе в контакты, наш логин Веда Радио, и звоните в любой момент, я приму ваш звонок, когда это будет удобно. Ну, а в ответе на самый первый наш вопрос, куда же все-таки, в какую сторону головой-то спать, я поняла, что самое главное, наверное, не спать головой вниз, а то можно получить умонастроение летучей мыши. Я думаю, Васту это не рекомендует.
Это рекомендует только йога-сутры.
Интересно. Иван, ну давайте тогда предоставим вам слово. Я только еще раз скажу, что сегодня нам понадобятся иллюстрированные материалы, которые можно найти у нас на сайте vedaradio.ru в университете, раздел «Архитектура». Вот это все, что от меня.
Спасибо, Олеся. Я еще напомню, что вот нам, наверное, придется ответить на вторую часть вопроса Александра из Петербурга по поводу туалета в юго-западном секторе. Немножко в следующем эфире. Дело в том, что здесь, как я уже говорил, нужно будет принять вот такую некую слоеность и разноплановость этого знания, чтобы можно было каждый момент рассмотреть с разных сторон. И вот для того, чтобы ответить на вопрос, где лучше находиться туалету, где лучше не находиться, мы немножко подождем и разберемся с планетами и влиянием небесных тел на пространство на Земле. Это очень важная и, наверное, одна из самых интересных тем, которая нам предстоит еще. В ней мы тогда это все уже и разберем. Спасибо большое, Александр, за вопрос. Тогда, следуя такому, как всегда, вдохновляющему вступлению Дмитрия, я продолжу и напомню о том, что в прошлый раз мы начали разбирать такую концепцию или теорию Васту Пуруши Мандалы, некого живого существа, который является защитником, охранником, стражем, можно сказать, всех пространств нашего дома, в том числе каждой нашей комнаты, наших городов и так далее. И, как сказал Дмитрий, все это пространство, оно пронизано энергией Бога, и Васту Пуруша – это как еще один его представитель, да, такой очень важный и наиболее наглядный и понятный символ того, что все вокруг есть божественная энергия. Но наука Васту не останавливается на принципе подобия. Она занимается серьезными изысканиями, это и математика, и физика, и геометрия. Поэтому есть определенные структуры, разные типы этой самой Васту Пуруши Мандалы. Сегодня мы разберем базовые типы, которые необходимы для проектирования и создания правильных пространств. Всего существует 32 различных вида Васту Пуруши Мандалы, но мы разберем вот только два, они наиболее часто используемые, а точнее даже один из них самый распространенный. Значит, вы сейчас можете, если имеете возможность, открыть слайд, который называется «Васту Пуруши Мандала. Базовые типы Васту Пуруши Мандалы». Он называется «Базовые типы ВПМ». И здесь можно будет увидеть два таких прямоугольничка. Каждый из них состоит из определенного количества ячеек или пад. Да? Нам сейчас вот уже необходимо как бы запоминать это название пада, да, ячейка. Собственно, ну, переводится она как так и переводится ячейка. Есть хороший аналог на английском, да, path, след. Вот здесь такой же принцип, это некий след. Мы рассказывали на прошлом эфире, что в каждой из ячеек в ограниченном пространстве существуют различные энергии с разными характеристиками. И в каждой ячейке оставил свой след определенное божество. Мы разбирали в прошлый раз историю о том, как появился Васту Пуруша, как его прижали к земле 45 полубогов. И вот они как раз оставили здесь след. Из них заняли несколько ячеек сразу. Ну, естественно, по старшинству, по уровню благосостояния. Каждый занял разную жилплощадь. Поэтому кому-то досталось больше, кому-то меньше. Тем не менее, каждая ячейка как отпечаток стопы. так определенных характеристик. И вот одна из структур базовых типов Васту-Пурушамандалы называется Мамандука. Она представляет из себя значит, сеточку 8 на 8 ячеек. То есть, ну, если мы еще можем вспомнить математику, получается, насколько я понимаю, 64 ячейки. Такое четное число. Для чего она используется? Ну, в первую очередь, для всех материальных форм, таких как жилой дом, коммерческие и промышленные здания, различные резервуары, бассейны, деревни и города, в том числе, вот мы сейчас дойдем к важному моменту, и храмы, здесь используется, значит, вторая ячейка. Она называется парамосаика. Да? Она состоит из 81 ячейки, то есть 9 ячеек с одной стороны, 9 с другой, получается всего 81. И вот для всех зданий, в которых мы живем, трудимся, что-то производим, отдыхаем и так далее, применяется вот эта вот Васту-Пурушамандала, которая называется парамосаика, или просто будем называть ее 9 на 9. Также она применяется для храмов, но не всех храмов с точки зрения Васту. Она используется только для храмов божеств, которые проявляются в человеческой форме. Это вот то, с чего начал Дмитрий. И, естественно, если мы говорим о человеческой форме, то есть о нас, о людях, она применяется в первую очередь для жилых зданий. Мандука, Васту-Пурушамандала, она применяется только для храмов, только для таких сакральных зданий и для зданий поклонению Богу в его, скажем, такой безличной форме, да? Поэтому нам она не настолько интересна. Я думаю, что немногие из нас собираются строить храм божествам в безличной форме. Поэтому в первую очередь мы, конечно, будем рассматривать и использовать вот этот основной тип, который называется парамосаика. Но чем нам интересен первый пример 8 на 8 ячеечки? Вот если вы можете, откройте слайд, который называется... Сейчас скажу, как он называется. Васту-Пурушамандала в планировках храмов. И вот здесь есть фотография самого храма, точнее вимана, центральной части этого храма, которая полностью соответствует вот этой теории о Васту-Пурушамандале 8 на 8 ячеек. Видно, что все линии этой сетки, да, это линии стен этого храма. Точки пересечения этих линий – это как раз точки пересечения стен или несущие колонны. Внутренние четыре пады, каждый из ячеек, мы теперь так и будем называть, называется Брахмастана или место Бога-творца. Да, есть такой в ведическом пантеоне Бог, который, собственно, являлся творцом этой вселенной, и это место оставляется ему. Как всегда, в этом очень глубокий символизм. Мы рассматривали уже неоднократно это влияние и значение центрального места, которое вот теперь мы узнали, что оно называется Брахмастана. Самая интенсивная энергия, самая мощная энергия в любом ограниченном пространстве находится в центре, в таком геометрическом центре. И хотя наука Васту рекомендует в основном прямоугольные и квадратные формы, я уже прошлые эфиры рассказывал о том, что есть много разных видов планировки. Да, можно посмотреть в предыдущих эфирах. Было название, сейчас скажу как, типы ВПМ, типы Васту-Пурушамандалы. То есть совершенно различные виды планировок. Это не только квадрат, не только прямоугольник. И центр там имеет определенное другое положение. Тем не менее, он всегда должен оставаться свободным. Это такой принципиальный момент. Здесь вот на картинке Васту-Пурушамандала в планировках величественных храмов очень хорошо видно, что этот центр остается свободным, и в нем находится, собственно, объект поклонения как символ божественного начала и божественной энергии. Энергия эфира, если помните, мы разбирали ее, она находится в центре. И здесь мы подошли вот более глубоко к важному понятию, называется оно Брахмастан. Да, что такое Брахма-стан? То есть Брахма, я уже сказал, это Бог-творец, а стан – это место, собственно, все просто. и чем оно нам может быть полезно, как мы должны его использовать и почему вообще вот оно так важно. На самом деле в природе очень часто можно видеть, как из центра какого-то природного явления расходятся в стороны равномерно определенные волны. Да, можно увидеть, если открыть следующий слайд, который называется «Распространение волн из центра пространства». Здесь можно увидеть такую фотографию. Представьте, если вы на воду бросили какой-то камушек, каким образом расходятся волны в разные стороны. Да, вот это вот явление, которое часто в школе рассматривают на уроках физики. И эти волны, они затухают со временем, расходятся в стороны, но самая высокая амплитуда и самая мощная вибрация этих волн находится ближе к центру, естественно. Вот таким же образом рассматривается и пространство дома. То есть центр, в котором находится максимально концентрированная энергия, он как бы является приемником, и он же является передатчиком этой самой энергии. Васту говорит и называет это светящееся внешнее пространство, в потоком заливается, как бы как через такую воронку попадает в дом, с вершины здания во внутреннее ядро, в самый центр. Оставляя это место свободным, мы фактически как раз создаем это место для Бога, для тонкой энергии. А дальше оно уже распространяется по всему пространству, по всем элементам, да, равномерно, давая возможность, соответственно, им быть в таком в гармоничном состоянии, в уравновешенном. Как в аюрведе, да, это такой баланс, баланс дош, чтобы состояние человека, состояние его здоровья было всегда в норме. Есть в сутрах такое высказывание на санскрите, которое звучит следующим образом. «Брахмастанам вина анишьям, сарвишам васа йогикам». Что означает, любое место, кроме брахмастана в доме, может быть ходить для жилья. То есть здесь очень важно показывается как бы от обратного. Да? Не какое конкретно место может подходить, а любое, кроме брахмастана. Почему? Потому что говорится, что в пределах этого центрального пространства находится некая ядерная, такая очень мощная энергия. Но это не значит, что в этом помещении нельзя вообще находиться, что его нужно обходить стороной, бояться, что там ударит молния в затылок или что-то еще. Естественно, оно используется, очень эффективно, когда в нем проводятся различные мероприятия. Это может быть место для собраний. В доме это может быть, этот брахмастан может являться частью гостиной комнаты, частью холла, большого зала. Там проводятся всевозможные церемонии, такие как браки. Да? Есть такие ведические церемонии, которые называются яги, да, или агнихотра, например. То есть это такие ритуалы, в которых участвуют люди для того, чтобы в этом центральном пространстве обрести некую связь с Богом. Также там могут проходить и развлекательные мероприятия, танцы, какие-то концерты, дни рождения, праздники и так далее. То есть это то место, где человек максимально подключается к божественной энергии и находится в связи с общим пространством. То есть ну, то, что называется таким эгрегором, создается определенный эгрегор. Вот. То есть вот таким образом можно видеть, как использовать это пространство. Есть просто, естественно, часто бывает определенный набор таких стереотипов или заблуждений, что его нельзя вообще использовать. Можно и еще как. То есть, опять же, возвращаясь к примерам, которые я часто привожу, чтобы нам не ездить в Индию, чтобы нам не ездить на восток куда-то, далеко на другие континенты, посмотрите, как устроены до сих пор наши общественные учебные здания, концертные залы, которые строились ну, несколько десятилетий, скажем, назад, да, или даже в начале века, или в позапрошлом веке. Именно так они устроены. То есть в центре находится свободное пространство, в котором происходят все мероприятия. И дальше по периметру, как волны расходясь, уже следующие помещения различного назначения. Вот тут мы подходим к такой следующему пункту, следующей теории, которая называется энергетические пояса Васту Пуруши Мандалы. То есть вот на этой картинке, которая говорила распространение волн из центра пространства, справа можно видеть такую фотографию, картинку воды, по которой расходятся кольца, концентрические кольца из центра и уходят диаметрально в разные стороны. А слева можно видеть структуру любого помещения, сориентированную вот по сторонам света. Можно видеть, как этими кольцами расходится по кругу эта самая энергия из Брахмастана. Естественно, колебания, чем дальше они отходят, тем больше они затухают. Соответственно, самая мощная вибрация в центре, чем дальше, тем она, скажем, частота становится все ниже, ниже, ниже. Да? Вот. Таким образом, о чем говорит вот эта теория? Что стены и колонны должны быть расположены на линиях сетки. Ну, как бы как вот эти кольца, представьте, только они, естественно, приобретают форму самого помещения. Если оно прямоугольное, значит, эти кольца будут уже иметь прямоугольную форму. Если оно квадратное, значит, квадратную и так далее. Ну, если круглое здание, да, мы говорили уже, то, естественно, они будут иметь круглую форму. То есть пространство в здании также распределяется на важные для проектирования вот эти вот пространство внутри колец. Как бы подобно расходящимся на воде кругам, каждый из них приобретает определенные качества. Условно ограниченное пространство разделяют на 4 кольца и центральную точку. Каждый из них имеет определенное название и назначение в нашем жилище. То есть мы берем каждое из этих колец и понимаем, что вот в этом кольце нужно строить вот это, вот в другом кольце необходимо другие помещения использовать. Итак, следующий слайд можно открыть. Он называется «Энергетические пояса Васту-Пурушу-Мандалы». И увидеть здесь два типа ВПМ, два типа мандалы. Это как раз то, с чего мы начали, мандука и парамасаика. Нам необходимо, естественно, интереснее парамасаика, та, которая используется для жилых зданий, квартир, домов и так далее. И видите эти кольца. Да, вот здесь цветом обозначено, какое кольцо, как называется, и какую территорию, какое пространство в доме оно занимает. Центральные, соответственно, вот 9, да, 9 квадратиков, 9 ячеек, 9 пад, называется брахмападом. Это как раз и есть брахмастан. Да? Брахмападом, то есть ячейки брахма. И ну, про это место я уже, в общем-то, очень много рассказал. Следующий круг, в котором энергия как бы немножко затихает, да, становится менее интенсивной, но тем не менее при длительном нахождении в ней как бы считается, что можно получить некое энергетически неблагоприятное облучение. То есть оно не используется для длительного пребывания. И поэтому следующее кольцо, которое называется Дэвика-падом, Дэвика – это божественное тоже, да, есть девы, такие полубоги в ведической мифологии, всех полубогов общим названием вот так величают девы. То есть это их пространство, здесь энергия чуть-чуть менее интенсивная, но для человека она все равно еще достаточно мощная, и для постоянного пребывания там она не рекомендуется. Но как же тогда использовать так много места, что с ним можно делать? Ну, естественно, в первую очередь это помещение, вот это пространство используется для коридоров, например. Да? Вспоминайте те же самые замки, дворцы, разного рода заведения, учреждения, в которых есть центральный, как его называют, колодец, да, вокруг которого как раз балконами или коридорами происходит перемещение людей во внешнее пространство, к которому мы сейчас подходим, в следующий уровень этих самых колец. И следующий круг или концентрический пояс называется Манушападом. Здесь очень интересно, что слово «манас», да, вот «мануша», оно переводится как «ум» в том числе. Или как красноречиво Васту-шастра об этом говорит, это место кристаллизации человеческого сознания. То есть это и есть наш ум. И это не просто так название придумано, то есть это очень важно. Подразумевается, что это пространство материального вещества. Подразумевается, что это пространство для человека. То есть следующее кольцо, Манушападом, это и есть место там, где нам нужно делать наши помещения жилые, спальни, кабинеты, детские комнаты и так далее. То есть все возможные виды жилых комнат. И последнее кольцо, которое находится уже у нас по внешнему периметру. На самом деле пропорции, да, и масштаб здесь показаны немножко условно. Естественно, внешнее кольцо оно у нас гораздо тоньше, потому что вот этот вот пояс, который называется Пайшачика-падам, Пайшачика – это общее название таких демонических существ в ведической мифологии. И тоже это неспроста, потому что тем самым показывается назначение этого кольца – это защита от этих самых пайшачи, от этих пайшачика и от всех внешних воздействий, в том числе, естественно, в первую очередь даже. Это воздействие внешней среды, окружающей среды. Это наши стены, это наше утепление, это наша защита от всевозможных атмосферных явлений, чужих людей и так далее. Вот. Поэтому мы рассматриваем, как я уже говорил, пропорции или масштаб вот этой вот картинки немного иначе. Здесь для наглядности показаны эти концентрические кольца одинаковым размером. Но в действительности внешнее кольцо гораздо тоньше. Можно его обозначить как просто наружную стену. Но не только. Все не настолько однозначно. Внешнее кольцо также используется для технических помещений. То есть тем самым символизируется максимальное уже затухание этой вибрации энергии, исходящей из центра. И помещения, которые не используются даже как жилые, они такие более инертные, это различного рода кладовые, это, естественно, разного рода, ну, так скажем, грязные помещения, как санузлы, туалеты, ванны, это лестницы. Да, все это выносится, вот этот внешний периметр. Таким образом, смотрите, насколько удобно и актуально получается такая планировка здания. Центральное пространство остается для создания большого количества эфира, да, для мероприятий общественных, для просто наполнения дома воздухом свежим, чтобы всегда было вот это пространство для творчества. Следующий – это технический, опять же, такой уровень, но тем не менее это коридоры, это проходные различные комнаты и так далее. И основную часть, если в масштабе говорить, основную часть, вот это вот третье кольцо Мануши-падам, это как раз помещение для жизни. Это те самые наши все комнаты. И внешний слой, вот технические помещения, грязные помещения и стены. Вот. Таким образом используется вот это вот знание, эта теория о поясах Васту-Пурушу-Мандалы. И, на мой взгляд, очень хороший пример для закрепления вот этой теории и для того, чтобы как бы увидеть, что в природе устроено все именно так. Посмотрите на, например, какие-нибудь плоды, которые имеют, ну, косточковые плоды. Вы увидите внутри самую суть, да? Внутри твердой оболочки косточки всегда находится семя, из которого потом произрастает большое дерево. То есть оно несет в себе максимальный энергетический заряд. Вокруг него твердая оболочка, это вот, скажем, девика-падам, такая защитная оболочка. Дальше идет сам плод, его мясистая, такая вкусная оболочка. И большую часть она и занимает. То есть это то место, где мы живем, где мы наслаждаемся, где мы учимся, работаем и так далее. И самый внешний тонкий слой – это корочка. Да, это может быть слива, это может быть персик. Она просто защищает этот плод от внешнего воздействия и удерживает его целостным. Вот еще что важно. Также для примера я сделал вот такой слайд. Он называется «Концентрические пояса Земли». Если вы можете его открыть, вы увидите очень наглядно то, о чем я сейчас говорю. Здесь показана Земля с вырезанным сектором, да, в разрезе. И видно принцип вот этих концентрических колец, которых повествует и на которых основывает свое проектирование Васту-шастра. Центральное ядро, внутреннее, самая жаркая, самая горячая часть, максимально сконцентрированной энергии. Следующая часть – это внешнее ядро, да, то есть тоже еще очень горячая, очень мощная такая оболочка центрального ядра. И следующая идет мантия, нижняя мантия, которая занимает большую часть внутреннего пространства Земли, больший объем. Вот. И последний слой – это уже, собственно, кора, то, что мы называем, или верхняя мантия. Она отдается для защиты всего этого пространства. На ней, собственно, мы и находимся. Тепло мы получаем от вот этого нижней мантии, нижнего слоя максимального. Собственно, из нее же черпаем недра и так далее. То есть вот такой пример, что все объекты во Вселенной, не только на Земле, не только плоды, и сливы, и яблоки, но в том числе и даже Земля и другие небесные тела, они имеют в основе своей вот эту структуру. То есть становится ясно, что наше здание, которое мы возводим или пытаемся гармонизировать, представляет себя такую небольшую Вселенную со всеми ее качествами. Стопати или древние архитекторы, они считают здание маленькой Вселенной, которую мы создаем своими усилиями на Земле. Здесь еще один момент я хотел сказать. Есть такое знание в ведической философии, и оно используется во многих прикладных науках, в том числе в аюрведе, в психологии, знание о человеческих оболочках. Многие слышали об ауре, о тонком теле, об эфирном теле. В ведической философии это очень хорошо описано. Есть такое знание, которое называется коши. Коши – это есть, собственно, оболочка, человеческие оболочки. И согласно в том числе аюрведе, человеческое тело или человек как существо состоит из пяти как раз основных этих оболочек, о которых мы и говорим. Внешняя оболочка, можно назвать ее анатомической оболочкой, она называется анна-майя коша, оболочка пищи, она еще называется, дословно она переводится как оболочка пищи. Следующая, эфирная, да, или энергетическая, называется пранна-майя коша, то есть тело энергии человека. Это есть такой вот аналогия с манушападой, да, то, где человек живет. Это вот жизненная оболочка, она еще называется. Мы сейчас в этих оболочках идем от внешнего кольца внутрь. То есть до этого я рассматривал наоборот изнутри наружу. А теперь погружаемся все глубже и глубже в тело человека и его энергетические слои, чтобы понять такой вот важный принцип. Следующая оболочка, третья, называется ментальной. Она называется гьянна-майя коша. Четвертая называется вигьяна-майя. Да, это вот то, что мы обозначили как брахмастан. Вигьяна-майя – интеллектуальная оболочка, да, оболочка разума. И последняя, самая тонкая, находящаяся в центре, это брахма-бинду. Она находится, это просто точка. Ее, в принципе, как бы сложно обозначить, это самое центральное место дома. То есть у нее нет никакой площади, это самая концентрированная такая ядерная точка. И последнее тело у человека называется причинным или анкоша. То есть здесь сконцентрирована вся энергия и вся суть души человека. Вот таким образом в разных науках, в физике сейчас, в астрономии и, естественно, в астрошастре мы проследили вот эту теорию такого слоеного многоуровневого пирога, да, и каким образом мы его можем использовать в теории по проектированию, планирования домов и так далее. Вот, может быть, есть какие-то вопросы, я так достаточно бегло изъясняюсь, чтобы постараться уложиться вот в один эфир, чтобы не растягивать это все, не откладывать долгий ящик.
Да, интересно, познавательно было то, что вы рассказали. Если есть вопросы, я думаю, сейчас наши слушатели их напишут и пришлют нам. Дмитрий, а скажите, вы вот в этом во всем разобрались или вы сами знали об этом до эфира?
Вы знаете, я, конечно, не то чтобы знал об этом, а меня слышно, да?
Да, очень хорошо.
Конечно, мои знания не настолько глубоки, как у Ивана, и я хотел спросить, а вот жить-то где?
Вопрос на засыпку.
Места-то для жизни практически не остается в этих в промежутке.
Именно так. На самом деле здесь такой хороший момент для понимания, что вот если смотреть в том масштабе, который указан на рисунке, вот энергетические пояса Ваступарушу Мандалы, можно увидеть, что Манушипада, да, то место, где мы должны жить, оно такое очень маленькое. С одной стороны, я говорил о пропорциях или о масштабе, что, естественно, так же, как в яблоке или в теле Земли, это пространство больше объем занимает. И как раз для жизни это место и остается. Но, с другой стороны, это тоже очень символично, потому что в шастрах изображается эта схема именно так, как она вот здесь показана. Это говорит о том, что уровень обычного физического существования человека, то есть его физические нужды, он ничем не должен отличаться или преобладать над всеми остальными. Вот здесь такой очень важный философский момент. что мы бы, дай нам волю, заняли вот этим сереньким фоном, да, которым у меня обозначено кольцо Мануши-Пада, предназначенное для жилых комнат, мы бы заняли им все полностью пространство на 99%. Ну, оставили, может быть, чуть для стен, и то сейчас с современными технологиями мы стремимся все меньше и меньше его сделать. Чтобы полностью занять все это для жизни, чтобы везде можно было полежать, везде можно было поесть и так далее. В действительности это очень символично, все должно быть ровно. То есть большая часть, центральная часть оставляется для Бога. Дальше деятельность, связанная с обществом, да, центральный сектор, он же точно так же связан с общественной деятельностью. И только тонкий внешний слой, вот этот пайшачика падом, это то, что относится к инстинктивным функциям. То есть защита, самооборона, еда и так далее, продолжение рода. Поэтому, Дмитрий, это зависит от приоритетов, как говорится.
Вот так вот. А наша слушательница по имени Юлия вот слушала вас, слушала и написала вот какой вопрос. То есть пятое причинное тело человека – это и есть душа?
Ну нет, я имел в виду, что это энергия души. Да? То есть это ее самое такое концентрированное проявление в человеческом теле. Собственно, душа как таковая не является телом. Здесь нельзя рассматривать Ананда Майя Кошу, да, тело причинное, нельзя рассматривать как непосредственно душу. Все это все равно тело. И оно рассматривается, ну, можно сказать, на таком тонком материальном уровне, а душа не является никаким образом материальной. Это просто ее проявление. Как бы это то же самое, как вот я цитировал Шастры, да, это такое затвердевание, да, или кристаллизация сознания. Просто разная частота, разная плотность кристаллизации сознания, кристаллизации энергии души.
Угу, понятно. Спасибо. Пока вопросов больше нет от слушателей, ну, в том смысле, что именно потому, что вы сейчас сказали. Но есть вопросы общего характера. Вот только что к нам пришел вопрос снова от Ларисы. Мы можем их зачитывать уже?
Да.
А мне вот кажется, про кухню очень интересный вопрос.
Да, вот этот от Ларисы.
Про кухню, хорошо.
А, это от Ольги.
Ольга. Ольга написала: «Добрый вечер, а если в Брамастане кухня, о чем это говорит, с чем мне нужно работать, и в самом центре как раз раковина?»
Дмитрий?
Я пока воздержусь.
Просто этот вопрос показался Дмитрию интересным, но он воздержится.
Вопросы про кухню вам вообще очень близки. Хорошо, я тогда начну.
Я думаю, что пища будет освещаться, и аппетит будет только лучше. Ну, для меня это сложно, мне бы похуже немного с аппетитом. Вот. Но что-то как-то научно ответить на этот вопрос я лично затрудняюсь.
Ну, я попробую сейчас вот с точки зрения вас то этот вопрос немножко разобрать. Тут в самом вопросе уже есть такой намек. Дело в том, что человек каждый, задавая вопрос, уже ну, практически наполовину, а иногда и полностью на него отвечает. То есть о чем это говорит? Ну, кухня в Брахмастане или любое другое место мы уже разбирали. Вспомните просто по аналогии, мы разбирали туалет в центре. Дмитрий, ну это же вообще такая тема, мы столько времени разбирали ее. То есть здесь ситуация такая же. Смотрите, мы ставим на первое место то, что ставим в центр, да, всегда. Ну, а кухня, понятно, это то, что мы уделяем большое внимание пропитанию, жизнеобеспечению различными способами. Да, одевать, обувать, катать себя на дорогих машинах и так далее. Все это вот здесь, особенно питание, есть же такое. Ну, это, собственно, Анна Майя Коша, первое и самое грубое тело, тело пищи. Вот, она попадает здесь в центр, там, где должна быть Ананда Майя Коша, если говорить по аналогии с вот этими телами человека. Здесь наглядно поменялась твердая и самая грубая оболочка, то, что обеспечивает самые простые физиологические функции человека, с самыми духовными вопросами. Вот подумайте просто над этим. Ну и раковина, в принципе, это все о том же. То есть, что мы ставим в центр сейчас, что для нас является более актуальным. Собственно, Дмитрий тоже начал с этого
беседу.
Да.
Хорошо,
Дмитрий начал с этого разговор. Он сказал, что в зависимости от того, какие интересы и как приоритеты в нашей жизни расставлены, такое жилье у нас на данный момент, ну, и оно отображает достаточно часто и полно картину нашего внутреннего мира. С этим-то и нужно работать, понять, в чем приоритеты, что в центре, внутреннее развитие или питание. Ну, так.
Угу. Ну, я думаю, что Ольга поняла, о чем это говорить и с чем нужно работать. Ольга является нашей постоянной слушательницей и хочет во всем разобраться. Спасибо, Ольга, за участие. А также у нас есть вопрос от Ларисы. А вот только что он пришел. Соответственно, теме, которую вы сегодня осветили, скажите, пожалуйста, как можно использовать брахмастан на земельном участке? Может ли здесь проходить подъездная дорога к гаражу, например? И как можно гармонизировать, если здесь располагается колодец, ближе к северо-востоку, но на месте брахмастана?
Спасибо. Ну, на участке, собственно, принцип тот же самый. Мы стараемся это место оставить свободным. Чтобы понимать в пропорциях, да, это 1/9 часть любого пространства. Ну, то есть, если мы разделим каждую сторону участка или дома на 3 части, у нас получится всего 9 секторов в доме. Да, если крупно мы не будем, 81 квадратик, а сделаем это крупными такими разрезами, секторами, как мы это делали с первого элемента. Центральная часть у нас 1/9 в пропорциях от участка, она должна оставаться свободной. Да, через нее могут проходить дороги, в идеале, если участок позволяет, то даже дорога должна обойти центральную точку, вот этот самый Брахма-Бинду. Самая центральная точка, можно сказать, это точка пересечения диагоналей, если использовать термин геометрии. Вот. Естественно, могут проходить дороги, лучше, если они обходят эту центральную часть. А колодец, ну, опять нужно понимать, что если он там стоит, значит, он там стоит. Желательно, чтобы он не попадал в эту самую вот центральную важную брахма-бинду. Если он находится чуть-чуть смещен, тем более к северо-востоку, в принципе, это не так страшно, ничего в этом плохого нет. Вполне нормальная ситуация.
Спасибо.
Я, знаете, да, что пожалуйста, хотел бы еще добавить? Интересно, что колодец обычно имеет символику такую связи с родом и относится к, ну, такой вот энергии знака рака. Да? Ну, я имею в виду астрологический знак. Да? И этот знак как раз очень сильно связан именно с родом. Мы эту тему затрагивали на прошлой лекции, когда говорили о портретах родственников. Да? И тогда в этом случае получается действительно очень интересная связь, что вот эта высшая энергия одновременно связывает на участке это с энергией рода. Но здесь нужно как-то глубже вникать, но я думаю, что стоит обратить на это внимание.
Ну да, здесь еще один интересный символ присутствует. Колодец также представляет достаточно мощный архетипический символ бессознательного. То есть каких-то глубинных задач, и глубинных в том числе страхов и комплексов. То есть здесь такой очень многообразный символизм в колодце может быть заключен. Нужно понять человеку просто каждый из этих вариантов, ну, скажем, проработать и понять, что именно к нему относится, какой из этих архетипов, какой символ, какую задачу он может нести. Связь с родом – это же тоже глубинные архетипические задачи, которые идут через, ну, связь родов, через наше глубокое подсознание, бессознательное.
Вот как оказывается все глубоко и серьезно. Казалось бы, простой колодец. Спасибо.
Вот знаете, спасибо, Олесь, я вас все время перебиваю.
Нет, пожалуйста, вы как раз все очень вовремя говорите.
Да. Вот я начал говорить про тайну, про то, что если мы хотим постичь знания, что нужно находиться в таком умонастроении, что эта тайна может быть нам сейчас открыта. И когда возникает какая-то конкретная ситуация, то мы можем только дать какие-то знания из своего собственного опыта или знания о том, что мы читали. Но я хочу сказать из своей практики, когда возникает такая ситуация, то, знаете, эта разгадка похожа на мозговой штурм. И ведущая роль в этом принадлежит именно хозяину пространства, потому что это загадка для него. И вот, или для нее, ну, или для семьи. И тогда, если они пытливы, если они действительно хотят в этом разобраться, то можно помочь, да, посмотреть на этот колодец. Но ведь очень важен момент, что время, место, обстоятельства, да, что происходит на данный момент в их жизни. Я так понимаю, что я тоже забегаю вперед, потому что, в конце концов, мы будем рассматривать, какой, собственно, сам по себе человек, какой его гороскоп и как это соответствует дому. Но вот сейчас, раз есть такие вопросы, мы затронули некоторую символику, то вот в этой символике является ключ, эта символика является ключом. И здесь нужно начать самостоятельно разбираться, пытаться увидеть в этих символах, в этих загадках, стараться увидеть ответ. Это очень интересно. Поэтому, если будет такое настроение, что, чтобы разгадать, да, то тогда эти ответы и будут приходить, опыт будет становиться все больше, и ответов больше, и вы уже пойдете по такой широкой, светлой дороге на пути к святости.
Сегодня Дмитрий нас призывает к святости, к пути к Богу, становиться на этот путь. Спасибо.
Впрочем, как и каждый раз.
Каждый раз, да. Если не прямо это говорите, то подразумевается, я так понимаю, в любом случае.
Это спасибо. Моя обязанность.
Очень хорошо. На Веда Радио это очень даже приветствуется. Ну, а я приветствую следующий вопрос. И снова он от Ларисы. На самом деле он пришел первым у нас. И вот, зачитаю я его. Вопрос по предыдущей беседе. Так вот, к тем, кому интересно разобраться во всем, скажу, что этот вопрос касается также одной из иллюстраций нашего предыдущего эфира. А называется эта картинка типы ВПМ, то есть у вас Тупуру-Шумандала. Это все находится у нас в университете, раздел «Архитектура». Так вот, озвучиваю вопрос от Ларисы, вышеупомянутый. А еще раз прослушала лекцию, пишет Лариса, рассмотрела типы ВПМ, очень умные мужчины, и Иван, и Дмитрий, и с их высоты знаний все понятно. Я стараюсь понять, поэтому поясните, как же так? Ведь, например, в типе Лангала у Васту Пуруши нет головы. Получается, если расположить его в квадрате, или здесь как-то иначе считается? И как тогда, поясните, пожалуйста. И еще, правильно ли я поняла, что если участок ориентирован по промежуточным осям, то голова Васту-Пуруш все равно на северо-восток должна быть или в углу на севере тогда получается? Вот, возможно, вы разобрались в этом вопросе, в этих вопросах.
Да, самое главное, мы уже ближе подошли, знаете, к пониманию чего, почему колодец у Ларисы в центре. Потому что вопрос на 6 строк в одно предложение — это очень глубокий, конечно, уровень. То есть, чтобы его понять, нужно очень, ну, наверное, не один раз его прочитать.
Главное, чтобы на колодце было ведро, которое можно достать эту воду.
Да, это самое главное.
Причем, да, эта вода достается, естественно, по одному ведру. То есть здесь вот мы продолжаем отвечать на вопрос о колодце. Я бы действительно с этого именно и начал.
Иван, холодная студеная вода из колодца небольшими глотками, чтобы не заболеть и не простудить горло.
Угу, угу. Вот Лариса пытается как раз этим путем идти. Единственное, что она как раз хочет сразу весь колодец выпить одновременно.
Залпом,
залпом, да, выпить колодец.
Надо выпить треугольник. на троих его даешь?
Просто у вас как стихи, Дмитрий, идут. Это похоже на начало какой-то оды поэтической.
Это же Высоцкий.
Да. Владимир Семенович, мы на нем собаку съели, если бы...
Я, наверное, не съела, вот не признала, простите.
Ну, давайте тогда к вопросу. Дело в том, что, ну, коль уж мы тут оказались, отвечаем на такие иногда простые, иногда очень серьезные вопросы, я как раз начну с вот этого момента поэтапного погружения во все знания. То, что здесь Ларисе стоит обратить внимание на этот колодец как символ глубины любого знания, которое оно хочет погрузиться, которое оно хочет узнать. И вот мы уже с Дмитрием сейчас проговорили как-то так в шутку или всерьез то, что нужно черпать сначала ведром, потом брать маленькую кружку, а пить совсем маленькими глотками. Здесь просто я вижу ваш вопрос сейчас и понимаю, что вот здесь этой поэтапности немного не хватает. Поэтому буду стараться сейчас его разделить на части и отвечать по порядку. Тем не менее, вопрос очень важный, очень глубокий. Мне понравился ваш подход. Вы глубоко разбираете, пытаетесь действительно вникнуть в суть. Потому что чаще всего мы, не обращая внимания вот на такие вещи, упускаем их, потом через какое-то время уже не можем понять, а где же была суть. Давайте вернемся тогда к вопросу. И первое, что здесь спрашивает Лариса, это... То, что в примере Ваступуруша мандалы, которая называется лангала, это форма, значит, на рисунке типа ВПМ, она есть, она представляет из себя буковку L, латинскую. Латинскую буковку L, и брахмастан в ней оказывается вовне, то есть не в периметре самого всех основных помещений. Что же спрашивает Лариса, что в этом случае у Ваступуруши нет головы? На самом деле, если вы вспомните, в прошлом эфире я говорил, что символ Ваступуруши, он достаточно, как сказать, символ символичен. Да? Вот этот образ, он очень символичен, но тем не менее его нельзя пытаться применить в каждом помещении. Ведь в действительности планировок, ну, я рассказывал о том, что сейчас многие делают серьезную ошибку к уже существующим зданиям, которые имеют форму елочки, пытаться вписать в него бедного Ваступурушу. И потом заявлять, что у него отрезана нижняя доля печени, что у него вырезали глаз, и что у него не хватает ноги.
Действительно, вот, бедный Ваступуруша.
Да, я просто каждый раз так ему сожалею, когда вот происходит такая ситуация. Поймите правильно, что это символ, это образ, который показывает, в каком месте какая энергия находится и для чего ее можно использовать. Голова, соответственно, мы говорили в прошлый раз, она используется для получения знаний. И она используется для того, чтобы максимальное количество эфира с той информацией, да, информацией обо всем, проходило через эту голову. В данном случае Ваступуруша мандала, которая называется лангала, это буковка L, открытая на северо-восток, символизирует, наоборот, огромное пространство эфира, которое открывается для того, чтобы попасть вот в голову Ваступуруши мандалы. Ваступуруши. Здесь уже на этих планировках не нужно его рисовать, потому что есть очень сложные планировки, которые похожи на крест, похожи на меч. Да, и все они могут быть рассмотрены, все они применяются, но в них уже не вписывается такое человекоподобное существо. Это уже бессмысленно, они просто гораздо более сложные. Но это как в школе нам дают какие-то простые примеры на пальцах, буквально на пальцах, но потом... Когда мы начинаем переходить в старшие классы, мы не сможем уже посчитать дроби, например, на пальцах. Здесь они уже не помогут. Точно так же и вот с Ваступурушей. Тем не менее, вот в структуре лангала и всех остальных имеется в виду, что открытое пространство, наоборот, увеличивает эфир. Ничего плохого в этом нет. Но единственный момент, я говорил об этом тоже в прошлом эфире, что важно, в какую сторону открыт вот этот сектор, да? Считается, что восточное и северное направление для этого максимально благоприятны. Следующая часть вопроса. Так. Ага. По участку. Да, тогда поясните, Правильно я поняла, что если участок ориентирован по промежуточным осям, то голова Ваступуруши все равно на северо-востоке должна быть. Да, именно так. Она, естественно, смещается, поскольку северо-восточное направление, как такой важный сектор, это зона элемента воды, это зона влияния одной из планет, о которой мы будем позже говорить, это также место, которое результирует энергию знания и духовную энергию, да, духовную энергию, идущую с востока, и энергию знания с севера, как бы такая результирующая. И северо-восток смещается в помещениях по-разному, да, у каждого разные планировки участков, домов. Не у всех они полностью соответствуют ориентации по сторонам света. И в этом случае вы как раз начинаете вращать, если хотите, Ваступурушу, а если хотите, то вот ту схему с первоэлементами, которую мы разбирали в самом начале. И понимаете, где находятся элементы, где находится голова. Я в прошлый эфир или в позапрошлый обещал сделать такую вещь, такую небольшую презентацию, в которой будут ответы на самые популярные вопросы. Если помните, мы даже самый первый эфир начали с того, что вот есть определенный топ самых популярных, самых часто задаваемых вопросов. И вот я близок к завершению этого момента, и там вот этот вопрос по поводу смещения, он будет обязательно. Я думаю, что завтра я его закончу, и он, это вот эта презентация, я думаю, всем будет интересно. Я приглашаю всех, во-первых, в группу, потому что на большинство вопросов, которые мы не ответили, а мы отвечаем в группе, я просто вижу, что многие вопросы повторяются. Зайдите в нашу группу ВКонтакте, прочитайте, там есть эти ответы, чтобы мы не повторялись, и чтобы вы не думали, что мы пропустили ваш вопрос мимо внимания.
А группу, да, ссылку на группу ВКонтакте, точно так же на страничку в Facebook, можно найти все в том же разделе «Архитектура» нашего университета. Напомню еще раз наш сайт vedaradio.ru.
Спасибо большое.
Ну что, на эти вопросы ответили. Есть еще один вопрос, который пришел от Анны. Я думаю, этот вопрос станет у нас заключительным, если, конечно, вдруг случайно у нас в студии не раздастся неожиданно звонок. Тогда я уж его точно приму. А пока рассматриваем вот какой вопрос. Как быть, если углы частного дома практически по сторонам света? Я уже многое исправила на физическом уровне, установила васту-янтры. Поможет ли это? Еще в доме у нас плесень. Может это быть связано с неправильной планировкой? Что вы можете посоветовать? Что это может означать для жителей этого дома? Ну вот разная логика у наших слушателей. Такой вопрос от Анны.
Ну, хорошая логика. Логика ситуационная, да, в зависимости от того, в какой среде мы живем, так мы и мыслим. Соответственно, здесь можно сказать, в принципе, следующее, что ну, о смещении осей, вот я говорил выше, и обязательно будет в презентации ответ, причем с картинками, как-то я постараюсь это все объяснить. А по поводу плесени, здесь очень много разных вариантов, я думаю, Дмитрий дополнит, он любит такие технические вопросы. Я со своей стороны могу сказать, что с точки зрения элементов, если рассматривать, да, то у вас не хватает, явно не хватает некоторых элементов. В первую очередь элемента воздуха. То есть обязательно необходимо хорошее проветривание и хорошая вентиляция. Плесень не возникает в хорошо вентилируемых помещениях. Если у вас недостаточно естественно, сделайте принудительную вентиляцию, поставьте вентилятор вытяжной, проветривайте помещение. Это необходимо как для чистого свежего воздуха и для того, чтобы избежать образования плесени, так и для нашего тела, для ума. Это очень важно. Также может быть здесь избыток напротив элемента воды и элемента огня в том числе. Да? Потому что плесень живет в таких теплых и влажных помещениях. Соответственно, ну, опять же, здесь необходим элемент воздуха в большом количестве. Вот. Ну и свет как таковой. То есть такая ориентация, может быть, мешает правильному попаданию солнца в дом, да, вот у Анны ее смещенный по сторонам света дом, и как раз солнце, о котором я говорил уже неоднократно, оно помогает избежать в том числе и таких моментов, когда мы стараемся здание правильно располагать, потому что максимальное количество правильного чистого солнца, попадая в окна, вот способствует чистоте в доме, в том числе и не накоплению и плесени, и каких-то других микроорганизмов, потому что же солнце обладает тоже очищающим эффектом очень мощным. Надо ему больше попадать в дом, больше окон открывать, больше дверей. Ну и также еще один уровень, с которого можно это рассмотреть, это всегда определенный застойный момент, может быть, в жизни, может быть, в уме, может быть, где-то на работе или в отношениях. То есть застой воздуха также свидетельствует о том, что мы мало двигаемся, у нас мало динамики в жизни, может быть, недостаточно энтузиазма. Это один из таких важных моментов, который связан с отсутствием элемента воздуха. У нас не хватает общения, у нас не хватает какого-то стремления к познанию в том числе. Поэтому вот на всех уровнях рассмотрите и почувствуйте, как вы можете помочь своему дому.
Спасибо. Дмитрий, а вы специализируетесь по плесени?
Ну, это практически любимый мой элемент.
Любимый элемент.
Плесень. Это же, ну, плесень, это же гриб такой. Иван настолько исчерпывающе ответил, что ну, не оставил мне практически никаких шансов. Я хочу сказать, что, это не хватает воздуха, не хватает проветривания, наверное, это действительно основная причина. Ну, если вы, если это ваш дом непосредственно, да, ну, непонятно, вот если это частный дом, то тогда, конечно, необходимо принять меры, потому что грибок может разрушить действительно дом. Я достаточно часто встречаюсь с клиентами, которые даже и не подозревают о том, что в доме необходимо делать вентиляцию. Сейчас такие двери и такие окна, которые практически не пропускают воздуха. Раньше вот дома строили, они были рассчитаны на естественную вентиляцию. А сейчас через эти двери и окна ничего не проникает. И в доме лучше делать вентиляцию принудительную, занимать какое-то место на потолке и проектировать. На самом деле очень сложное инженерное сооружение. Оно действительно проектируется на объем помещения. Именно в определенных местах нужно располагать вытяжки. Вот нигде попало. Это делают специальные обученные люди, инженеры, проектируют эту вытяжку. Ну, а что касается на таком ментальном уровне, я хотел бы сказать, что, ну, как это ни грустно, то плесень – это же грибок. Он питается, ну, как бы, знаете, паразит. Да, он питается нашей энергией, питается тем, что, в общем-то, не его. Да, вот знаете, например, если кто любит грибы, ну, можно, например, подумать вот о чем. Ведь споры грибов распространяются на довольно-таки большое расстояние. И гриб, например, может съесть ежика, который погиб на расстоянии где-то метра от него. Вот вы, например, едите лисичку, а она до этого ела ежика. Надо вот вообще об этом подумать. А то, что грибы питаются таким образом, это тоже наводит на мысль, что он нужно присмотреться к своему питанию. Да, не употребляете ли вы в пищу, особенно в какую-то ментальную, да, то, что не способствует чистоте ваших мыслей и тому, чтобы... Вы знаете, кстати, смотрите, как устроен человек. У человека ведь два уха, да, не одно. В одно влетает, а в другое вылетает. Вот пример правильного устройства помещения. А в центре...
Так вот для чего уши нужны, чтобы
вылетало.
Вентиляция мозга,
да. Да. Видите как? Поэтому вот нам показывают, вот нужно искать аналогии, показывают. Да, если у вас там что-то застаивается, все время в одно ухо что-то влетает, а из другого не вылетает, то, конечно, может возникнуть плесень. Вот, пожалуйста.
Вот спасибо. Спасибо и Ивану, спасибо и Дмитрию. Смотрю я на сегодня, у нас вопросы все рассмотрены и... Мы получили ответы, услышали ответы на все то, что интересует наших слушателей именно на этот момент. Но этот момент у нас продолжится через неделю, немножечко в другое время мы начнем 16:00 по Москве. Ровно через неделю, это будет 2 июля. Я напомню всем нашим слушателям, или скажу впервые, кто, возможно, еще этого не слышал, что с 30 июня, то есть в это воскресенье, мы переходим как на новый сайт, так и на новый сервер. Обновятся все ссылки на вещание, так что вам нужно обновить эти ссылки, если вы слушаете радио, не заходя на наш сайт. Для этого просто нужно зайти на наш теперешний сайт vedaradio.ru, вы автоматически будете перенаправлены на новый сайт, и там увидите новые ссылки. Ну, еще раз скажу спасибо как Ивану, так и Дмитрию. Будем вас ждать в следующих наших эфирах на Ведорадио.
И вам спасибо большое.
Да. Спасибо. Теперь по наставлениям Дмитрия до следующей недели буду думать, как лисичка поедает ежик.
Как лисичка поедает ёжика. На расстоянии скольки метров?
На расстоянии метра. Я просто пытаюсь представить себе эту ситуацию. Пока мне не хватает вентиляции мозга, пойду на улицу.
Ну, у меня на самом деле тоже это не с первого раза получилось, но все-таки я поняла, какая лисичка и каким образом на расстоянии метра.
Какого ежика.
Да, если наши слушатели не разобрались все-таки в этом вопросе, есть вариант еще помедитировать на эту тему, переслушав этот наш прямой эфир, который появится очень скоро в записи, все на той же страничке «Архитектура» нашего ведического университета на нашем сайте. Ну что ж, до встречи через неделю.
Всего доброго.
Спасибо всем за вопросы, всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
До свидания.